Вторую часть моего свидетельства я начну с этих верных слов. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Мир у меня поделился на две части. Первая, большая, это неверующие. Вторая, малая, это верующие. Всем тем, кто меня писал, я сразу же засвидетельствовал, что покаялся и принял Иисуса в свое сердце. И они меня поздравили и далее наставляли меня. Я просыпался рано утром, в 5, и учился молиться к Богу. Мне было хорошо, как в детстве, меня радовало все, особенно встречать восход солнца. Я всего этого раньше не замечал и не слышал пения птиц, а оказалось, что они постоянно поют по утрам и восхваляют Творца. Я увидел мир другими, прозревшими глазами. Я молился к Богу и просил дать мне возможность принять крещение и полностью засвидетельствовать о том, что я Божий Сын. Бог ответил на молитву. И 29 июня 1997 года вдруг к нам в зону зашел священник, брат Геннадий. И я сразу же понял, что это ко мне, и пошел на встречу, где собирались многие зэки. Послушав проповедь до конца, в заключение я подошел к нему, ломая стыд перед людьми, и сказал ему: «Батюшка, я очень грешный человек, и мне необходимо прощение принять и крещение. Как это можно сделать?» Его лицо расплылось в улыбке, и он посмотрел на меня с нежностью своими голубыми глазами, в которых я тогда увидел небо, и проговорил: «А, так вот это для кого? Все люди грешны, сын мой, а на то, чтобы тебе креститься, есть воля Всевышнего. Ибо я уже сел в машину ехать к вам, как подъезжает Волга протоиерея, и диакон привез вот эту воду с Иордана, елей помазания, и мира драгоценная, и плат. Без этих вещей крещения я б не смог провести, но Бог решил принять тебя к себе сегодня». Священник прославил Бога и попросил, чтобы принесли бак с водой. Разуменко Саша занимался подготовкой всех нужных вещей и даже пытался дать священнику $5, но тот наотказ отказался. Меня раздели, прочитали молитвы, я повторил и трижды отрекся от дьявола во всеуслышание, и трижды провозгласил своим царем Иисуса и своим личным Господом и Спасителем. Меня опустили в бак с водой и крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа. После помазали елеем и миром, благовесили крестик на шею, и я стал полноправным членом тела Христа, Сыном Благословения. Я помню великое волнение, как на экзаменах в школе, и более. Мне было очень хорошо. Через пару дней мне приснился сон, как наяву. Я летел на высокую гору, где стоял великий храм, и вошел воротами внутрь, вернее, влетел в него. Там меня подвело невидимой силой к окошку, за которым в одеянии монашеском кто-то сидел. И впереди его лежала раскрытая книга. Взглянув на меня, этот кто-то записал меня в эту книгу и дал мне маленький кусочек хлеба в руку. После также сила развернула меня и вывела назад. Я очутился в кровати, переполненный чувствами, с быстро бьющимся сердцем в груди. Я проснулся весь взволнованный и встревоженный, и наполненный невеописуемой благодатью. Я описал этот сон верующим, с которыми тогда переписывался, и они ответили мне единодушно, с разных мест, что это Бог записал меня в книгу жизни, и я сопричастен к единому телу Христа, хлебу жизни. Радости моей не было предела, и после этого моя жизнь стала изменяться к лучшему. Отпали вредные привычки, изменилась речь, душа моя всегда имела мир и покой, неописуемые словами. Внутренняя радость всегда переполняла меня и переполняет меня по сей день. Я никогда не терял первую любовь, и она более и более наполняет меня до сивели. Я не ходил, а летал по зоне благодаря Богу. Ежедневно читал Новый Завет и молился. Зэки вокруг нападали на меня. Но сила Бога не давала мне искушения сверх сил и всегда поддерживала меня. Моя переписка со всеми известными в Украине церквями продолжалась и далее. И чем больше я с ними общался, тем более они навязывали мне свою деноминацию, свои понимания, свой опыт, как один из самых правильных в мире. И это настораживало меня. Мое чувствительное сердце, наполненное божественной любовью, чувствовало, что здесь что-то не то. Они явно судили других и использовали при этом стихи из Писания. Я задавал им всем один и тот же вопрос и получал разные ответы и толкования. И все это они делали по-своему, на свой лад. И тогда я понял, что не так все просто в этом мире христианской веры. И стал еще тщательнее исследовать Писание. Через год чтения Нового Завета мне прислали Библию. И я превратился в настоящего книжника. Прошло время, и я мог найти в Библии, что где написано любое место. И мне многое открывалось Духом Святым. Прочитав за евнухов, читающих субботу, и обещанную им награду, сам стал как евнух и всегда держал строгий сухой пост в этот Божий день и полный покой от суетных дел и работы. По прошествию времени в зону зашли пятидесятники. Интересное название, подумал я. И они основали здесь свою группу. Один из ее членов как-то раз подошел ко мне и показал стих из Писания, который гласил: «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Зачитав стих, он мне сказал, что необходимо общаться и посещать собрание, которое образовалось в зоне, и жизнь пусть будет всегда в теле. Я пошел впервые на такое общение. Народ был разный, до 10 человек. Мы молились и читали Писание. Также учились петь. Их лидер был мне слишком подозрительный. Видно было, что он хочет властвовать. Также были у меня несогласия в отношении Троицы, так как, имея переписку со свидетелем Иеговы, получал журналы, где четко исторически подтверждалось то, что Троица – языческое учение, и Библия везде говорит, что Бог единый. В общем, я не имел единства с ними в вопросах веры, но посещал собрания и ходил в этап, в новый, куда приходили вновь прибывшие зэки, для того, чтобы нести весть Евангелие. И вот первый раз моего такого прихода произошло нечто интересное. Я пошел в этап, мне дали напарника, который спешил и быстро смотался оттуда. И я остался один на большое количество людей. Этап был в 60 человек. В двух комнатах. Я зашел в ту, что побольше. Благовестие я начал по Евангелию от Луки, глава 15, притча о блудном сыне. Наступило противостояние. Оно составило несколько человек, которые противились, смеялись, подкалывали, шутили. Остальные слушали внимательно. Я ощущал на себе великое помазание и отвечал на все колкие вопросы, сам удивляясь, откуда брались эти ответы. Вдруг позади меня раздался дикий вой, который привел всех в ужас. Это был один из зэков, который вроде бы спал, укрывшись телогрейкой. Все резко обратили на него внимание, и я также обернулся. И громко произнес, внутри меня побудило это сделать, та сила, которая совершала великие знамения, чудеса и удивления во Христе Иисусе и в наших святых апостолах, и во всех тех, кто проповедует Евангелие, эта сила сопровождает всех верующих. Я произнес: «Сатана, дьявол, убирайся прочь во имя Иисуса Христа. Ты не имеешь здесь никакой власти. Против тебя кровь Иисуса Христа». Сразу же этот человек открыл глаза, перестав выть, и сел на кровати, недоумевая, что все это значило и почему все так на него уставились. Он ничего не помнил и ничего не понимал. Вокруг была совершенная тишина. Этот случай полностью убрал оппозицию. Те, что мешали благовестию, еще более начали стоять за Бога. И я начал долго говорить им о Спасителе Иисусе. И они все слушали. Из-за этого я задержался дальше положенного в новом этапе. И не успел выйти, как закрыли дверь дворика на замок с той стороны. А это означало, что если я не приду вовремя в расположение отряда, то меня за это строго накажут и закроют в штрафной изолятор. И это нарушение послужит огромным преткновением в дальнейшем. Я помолился, чтобы Бог мне помог выйти. Я сказал ему: «Господь, я пришел сюда для того, чтобы проповедовать Тебя, проповедовать Твое Евангелие. И если меня здесь поймают, Господь, на будущее для меня будет вход сюда закрытый. Не позволь сатане разрушить это служение. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь». Только я сказал «Аминь», как услышал голос по ту сторону забора, говорящий мне шепотом, чтобы я подошел и помог поддержать колючую проволоку наверху забора. Так я помог тому человеку перелезть забор ко мне, а он после подсадил меня и помог мне перелезть на другую сторону. Перебравшись через забор, меня заметили с поста и начали искать, кто там лазит. Я спрятался на территории санчасти и стал молиться Богу, чтобы уберег и провел меня далее, благополучно, в отделение отряда. Не прошло 5 минут, как клубы густого тумана пали на зону, и полностью отключилось электричество. Только в запретной зоне, в периметре, горели огни. Я благополучно добрался до отряда и вовремя успел на ночную проверку. Так мое первое публичное благовестие было сопровождаемо чудесами, знамениями и удивлениями. Я имел тогда красную полосу, как склонный к побегу, и меня проверяли через каждые 2 часа. И я успел прийти вовремя и не навлечь на себя и на дальнейшее мое служение ни тени подозрения. Бог полностью меня освобождал для этого служения и готовил для служения себе. Благодарение Ему во веки и веки. Так в 98 году ко мне приехала моя бывшая жена, которая рассказала мне, что живет в Греции и очень счастлива, вышедши замуж за грека, но как бы делая это фиктивно, чтобы иметь там гражданство и открыть свой бизнес. У нее была просьба дать письменное разрешение на вывоз дочери для постоянного места жительства. Я не был против. И пожелал им еще большего счастья, засвидетельствовав о том, что поверил в Бога и что теперь жизнь моя совершенно новая, и цели в жизни у меня совершенно новые. С тех пор, как она приехала за разрешением, я больше ее никогда не видел и ничего о ней не слышал. Но в молитвах своих всегда прошу им обильных благословений, земных и небесных, спасения вечного и всего того, что Бог желает всем своим детям. Далее, по причине споров и конфликтов, я ушел из собрания пятидесятников и на отряде имел 2 единомышленников, с которыми молился и разбирал Писание. Эти братья были искренни. Они стремились разобраться в истине. Они стремились познать ее. Они стремились познавать Бога больше и больше, а не останавливаться на чем-нибудь достигнутом. Они стремились открывать Творца все глубже и глубже. Я благодарю Бога, что Он мне дал в то время этих 2 братьев, Саша и Вадима. Так продолжалось до апреля 2000 года. В это время на меня напала болезнь. Я заболел 2-сторонним воспалением легких. И все это было не просто так. Постепенно в своем книжничестве я стал постепенно уклоняться от истины. Искав истину, я начал уклоняться от нее. Потому что, как говорит Слово Божие, что знание надмевает, а назидает только любовь. И я познавал много откровений и много цитат библейских, и глав, и истин, но удалялся от самого главного – любить ближнего, как самого себя, любить ближнего, как Господа Бога, любить ближнего, как самого родного человека и единственного на свете. Это движение любви на земле никто не сможет остановить. Никакие книжники, никакие фарисеи, никакие саддукеи, никакие секты и деноминации. Никто и ничто. Но что же произошло со мной? Охладев в любви, я слишком близко начал общение со свидетелями Иеговы. Они начали приходить ко мне, посещать меня на свидание раз в месяц, разбирать со мной слово. Остальных, тех, которые ходили к пятидесятникам, я говорил, что они не двигаются неверно, делают неправду. живут ни жизнью святой, не освящаются. И постоянно, постоянно, постоянно осуждал их, обвинял. И это обвинение, осуждение переросло в то, что я начал гордиться. Плюс ко всему, я усиленно качал свою плоть, занимался физкультурой и даже боксом. Богу не угоден был мой путь. Ему не нужен был такой служитель, который имеет только суд и надеется на свою плоть и физическую силу, и красоту. У него был уже такой служитель в Ветхом Завете Саул. Он был очень красив и выше всех израильтян в народе. И этот служитель не захотел слушаться Богу. А Бог сказал в слове своем через пророка, что послушание намного драгоценнее, нежели жертва, и угодное Богу. Смирение и кроткий дух. Итак, я заболел двухсторонним воспалением легких. 20 дней держала температура, физическое тело выносило все. Но температура в 40 градусов начала меня сушить и сжигать. Меня положили на санчасть. Вернее, я сам пошел пешком туда и сказал, что я горю уже 20 дней, и последние дни у меня температура 40. Они не поверили, видя, что я хожу и разговариваю как бы нормально. Но когда поставили мне градусник и посмотрели потом на результаты, они ужаснулись и быстренько положили меня в больницу. Осложнение дало на все суставы. И меня начали колоть. Колоть гентамицином, который был просроченный. Мне стало еще хуже. И мне начали болеть каждая косточка. Боль была до того невыносимая, что я терял от боли сознание. И не мог ходить вообще. Пища также была для меня противной, и я ничего не мог есть. И я с 80 килограмм мышц стал весить 60 килограммов. И показались все кости, которых я раньше не видел. Но и это не все. Пик наступил 25 июня 2000 года. В эту ночь я умер. И врачи зафиксировали мою смерть. Когда мое бездыханное тело таскали по больнице, и пытаясь откачать меня, и кололи, и били по щекам, и лили на меня всякую вонючую жидкость, я в это время видел некоторое видение, которое осталось в моей памяти, когда я пришел в себя. Я поднимался куда-то и стоял перед кем-то, как обнаженный, и вся моя жизнь промелькнула вмиг. И все неверные поступки жизни в вере стали известны, и я пришел в себя, увидев, как я горд. Врачи обрадовались, когда я пришел в себя. Они даже и не верили, что я жил. Но все-таки через время быстренько постарались избавиться от меня, отправив на Херсонскую больницу. Они думали, что моя смерть повторится снова. Но еще перед отправкой Бог показал мне место, где было написано о всем том, что со мной произошло. И если вы сейчас откроете и прочтете книгу Иова, 33 главу, со стиха 14 по 30, то вы убедитесь, что Бог все это делает с человеком, чтобы отвести душу его от погибели. Все, что там написано, произошло со мной, буквально до каждой мелочи. Итак, увлекшись сектантством, я чуть было не погиб. И первая любовь притупилась во мне. Но она была в моем сердце. Потерять ее для меня было невозможно, потому что я пришел от великой скорби. И она опять в моем сердце начинала набирать свою силу. В дороге на Херсонскую больницу Бог был со мной, и я ощущал его присутствие. Перед тем, как нас погрузить в автозак, нас поместили во дворики. Я не мог стоять, мои ноги болели. Но меня накололи тогда диклофенаком обезболивающим, и я все-таки передвигался сам. Вдруг вижу одного брата, харизмата. Я ему дал прозвище Изя, он был еврей из Одессы. Он перелез через забор на страх и риск, чтобы помолиться со мной на дорогу в этом дворике. Я очень был рад его видеть. Взяв меня за руку, он повел молитву и просил Бога благословить мой путь и взять полностью под контроль все, что будет происходить в дороге и на больнице. Он очень переживал за меня, как за родного брата. Меня тронуло это. На моих глазах появились слезы. Такой любви среди этого злобного преступного рода я никогда не видел и не чувствовал. И когда я держал его за руки, наши руки слились в единстве. Эта любовь пропитала меня и его. И мы оба тихо плакали. Бог услышал это сердечное прошение. На удивление, мы быстро и с комфортом добрались до Николаевской тюрьмы. А там нас быстро, на удивление всем, так как обычно такие процедуры длятся долго, определили в камеру. И нам не пришлось мучиться в тесном и удушливом дворике тюрьмы. В камере было битком народа. Все ожидали этап поездом. Была жара на улице, и у нас в камере ощущалось явное кислородное голодание. Я постоянно лежал на наре и читал Библию. Зэки, видя это, стали интересоваться моей вере, и я отвечал им на их вопросы. Один зэк подошел ко мне и попросил: «Послушай, помолись к Богу своему, попроси его, чтобы мать моя пришла и принесла передачу, и нам легче и веселее будет ждать этап». Я помолился вслух, а зэки затихли и слушали молитву. И когда я сказал «Аминь», я слышал их сердечное согласие. На следующий день пришла его мать и передала передачу, и рассказала, как чудом узнала о том, что ее сын на тюрьме. И это было чудо. И все зэки, окружающие меня в камере, они смотрели на меня с уважением, но уважали меня не за то, что я был такой сильный и красивый, потому что в тот момент я был страшный и худой. Они начали меня уважать за то, что во мне есть часть веры, и что мой Бог – Бог всемогущий. Слава Иисусу Христу! И она рассказала, что один зэк вышел в тот день по амнистии из зоны и встретил ее и рассказал, что ее сын может быть сейчас на тюрьме. И она пришла, узнала и точно нашла сына. Чудесное посещение матери утвердило мое положение верующего в камере. И многие начали обращаться и исповедовать свои переживания сердечные. Потому что многие из нас ехали на больницу с тяжелыми болезнями. Через 2 дня... На третий полностью отпустили обезболивающие уколы, и боль увеличивалась во всех суставах и костях. Я перестал есть, потому что я не мог даже присесть на унитаз, и от боли выл. Все в камере начали искать мне обезболивающие, таблетки. Они стучали в двери, вызывая врача, и пробивали по соседним камерам, спрашивая у зэков. Они заботились обо мне, как о родном брате. Их забота, проявленная ко мне, было так трогательно, было так мило. Я увидел то, что даже через злобных преступников Бог действует всегда и будет действовать. И невозможно не любить этих людей. Невозможно. Бог побуждал их делать эти дела и учил помогать ближнему. Я верю, что все те, кто тогда усиленно помогал мне в муках, обязательно получили награду в жизнь вечную. Иисус говорил, что даже если стаканом холодной воды напоит кого из нас во имя Иисуса, потому что Его мы ученики, таковые не останутся без награды. Пришло время этапа. Нас битком загрузили в машину и повезли на железный вокзал. Там пришлось ждать поезда целых 2 часа в автомобиле, который стоял на жаре, и будка накалилась так, что в ней можно было спечься, как в духовке. Поезд опаздывал, и мы чуть не задохнулись. И я молился вслух, и только молитва смогла помочь нам всем выжить. Каждый, кто был тогда в этой будке, молчаливо соглашался с этим и понимал, что только Бог в этом состоянии может помочь нам. Наконец-то подошел по милости поезд, и нас перегрузили в вагон Столыпинский. Там мы выжимали свою одежду, которая пропиталась потом, отчего вонь была невыносимо адская. В Херсон мы прибыли без приключений, с комфортом, а наши конвоиры открыли в вагоне окна. И мы смотрели на свободу, как мелькали дома, поля, люди, машины, трассы. И свежий ветер входил в наш вагон и выветрил всю вонь. Слава Иисусу за такую милость! В тюрьме Херсонской Бог вовсе смиловался над нами, и нас оставили на улице в огромном дворике, как на курорте. И там мы ночевали под открытым небом. Звезды очень прекрасно светили нам. И я молился, и молился, и просил Бога, пусть вот эта моя поездка будет для Его славы. Мне стало легче от прохлады ночи. Утром конвой не хотел брать меня в машину, которая ехала на больницу, куда я должен был попасть. И все потому, что моя фотокарточка на личном деле не соответствовала моей внешности. От боли и мук и от голода моя физиономия изменилась до неузнаваемости. Только после того, как я рассказал все про себя, где родился и где жил, и когда судился, и сколько статей, только после этого, сверив все данные, еще раз переспросив меня, я попал в машину. Этот переезд был длительный и удушливый. Но наконец-то мы достигли больницы. И опять же, по милости Божией, никто не потерял сознание и никто не умер. Но в больнице нам дали все, что необходимо. И баню, и отдых, и все блага, какие только нужны для человека. И там, пройдя все анализы и рентген, меня и еще 4 человек определили в камеру. Ребята, видя мои муки и мою веру, просили читать им Евангелие. Они хотели тоже уповать на Бога в их скорбях и болях. И я читал им каждое утро по нескольку часов и по нескольку глав. Вдруг через пару дней меня вывели снова на рентген. И после говорят мне, что у меня распадается левое легкое, и дело очень плохо. Туберкулез. Сразу же меня перевели в другую камеру, где был сплошной ад. Люди, которые там сидели, были одержимы дьяволом сильно. Они не знали, кто я. И они были очень сильно озлоблены. Их нелегкие распадались, жизнь им оставалась немного, и поэтому злоба переполняла их. Они ненавидели всех людей, которые их закрыли в эту удушливую камеру. Я был 6-й в камере, и она была очень мала. И место мне досталось на 2-м ярусе под потолком, куда густыми клубами поднимался дым от выкуриваемых ими самоскруток. Я читал там Библию, а они насмехались надо мной и задавали каверзные вопросы, типа «Сколько ты людей убил и съел, прежде чем начать читать Библию?» Один из них дал мне книгу «Основы духовного роста». Он сказал, что взял ее у верующих, чтобы рвать в туалет. Но пока я могу ее почитать, доколе он не закончит рвать уже начатую книгу. И показал мне одну из книг духовных, которую он начал рвать. Я начал читать эту книгу, которую он мне дал, и сверять по Библии, что все, что в ней говорится, истина. Я нашел в ней очень интересные вещи и очень нужные для меня. Там рассказывалось, как женщина исцелилась от туберкулеза, и еще один мужчина. И многих исцелений, и многие чудодейственные дела, которые творил Бог, описывались в этой книге. Там предлагалась молитва во имя благости и милости Творца и принятие исцеления верою. Ночью я помолился этой молитвой и попросил Бога дать мне исцеление во имя благости и милости Его, по Его безграничной любви ко мне и во имя Иисуса Христа. Я почувствовал в тот же момент, когда молился, что Божья сила коснулась меня. Я уснул спокойным, зная, что Бог ответил мне, и я не умру. Утром я проснулся другим. Я больше не говорил о себе, что я болен. Так советовала та книга. Я, наоборот, утверждал всем и врачам, и однокамерникам, что я полностью совершенно здоров во имя Иисуса. И они думали, что у меня поехала крыша. И от моего исповедания, от моей веры, мне действительно становилось легче и легче с каждым днем. Ноги прошли, суставы на руках и везде не болели. И я поправился на 0,5 килограмма за неделю. Это было достижение. Слава Господу! Свое 32-летие я отметил в этой маленькой вонючей камере. И Бог подарил мне в подарок память. Я запомнил наизусть 22-й псалом. И это было чудо, так как я никогда не мог даже вызубрить стих, чтобы после его помнить. Слава Иисусу! По прошествии 20 дней меня повезли на туберкулезный диспансер, на туберкулезный лагерь-зону, который встретил меня цветами на клумбах, от которых у меня началась сильная аллергия. Эти различные нападения на меня только закаляли меня. И я очень благодарен Богу, что все сие со мной совершилось. Кроме этого, зона тублечебницы находилась на острове, и вокруг была вода, и сосны, и другие деревья, и камыши, которые служили особым рассадником и инкубатором для огромных злостных комаров. Весил я в то время по приезду 62 килограмма, а через неделю стал весить уже 60. Я скидывал вес, потому что питание на этой тубзоне было очень плохое. Был кризис. Одна вода и немного крупы с шелухой. А хлеб, маленький кирпичик, делили на 8 человек. Но и это не все. Самое скверное то, что в зоне не было церкви. И никто не пришел в новый этап, как у нас на 53-й. А я так ждал. Но я так и не дождался. И мне не хватало общения. Пройдя все анализы, меня через несколько дней положили на 4-й стационар, который считался для тяжелобольных. Он был битком забит зэками. Более 300 человек. На месте положенных 100. Именно здесь Бог устроил мне великий экзамен Евангелия и испытал мою веру в этом служении, подкрепляя свое Евангелие чудесами, знамениями и удивлениями. Все началось с приема врача и назначения курса лечения. Когда меня вызвал врач, я зашел в кабинет. Их было трое. Две женщины и один мужчина. Мое больничное дело попало к пожилой даме, лет за 40. Она четко узнала то, что написано в деле, и начала просматривать дальнейшие анализы и снимки рентгена. После прослушала меня и заключила, объявив мне похоронным голосом, что мое левое легкое стремительно распадается, и подкрепила свои слова еще более жуткими научными фразами. После такого диагноза и здоровый мужик может замертво упасть тут же. Но после той ночи и молитвы во имя благости и милости Творца, меня уже ничем и никем невозможно было убить. Я знал, что Он меня любит, и что никогда не оставит меня, и что приехал я сюда не умирать, а проповедовать Евангелие. Это было видно из-за того, что в этой колонии не было церкви и не было верующих. После ее диагноза я заявил во всеослужение на весь кабинет. Я не верю в туберкулез. Я верю в Иисуса Христа. И поэтому говорю всем, что я совершенно здоров. Он Господь Бог Всемогущий. И я приехал сюда не умирать, а жить. Мое исповедание заставило всех замолчать и обратить на меня внимание. Все видела эта старая врачиха. И после такого диагноза видела, как зэки боятся и начинают трястись и умолять ее назначить им хороший курс лечения. Может, даже подарки обещают. А тут нечто необычное. У нее полезли глаза на лоб вместе с очками. «Что? Как это не веришь, туберкулез? А это что?» И она начала тыкать ручкой в снимок, и ее начинало трясти. Я улыбался и спокойно говорил, что не верю в видимое, а в невидимое. Верю в Слово Божие, которое говорит, что я здоров и ранами Иисуса Христа исцеленный. И долготой ли дни жизни Господь прославит здесь свое имя через меня, раба ничего не стоящего. Старуха ошалела и задохнулась с открытым ртом. Не могла найти, что сказать, и тут на помощь ей пришла молодая врачиха. Она взяла мой снимок из рук обалдевшей старухи и, посмотрев, сказала: «Послушай, ты немного не прав. Я сама верю в Иисуса и Ему служу с 92-го года. У тебя плохой снимок и есть симптом болезни. И так как врачи от Бога, и ты должен покориться начальству, и мне как старшей сестре, и полностью употреблять все назначенные тебе таблетки и уколы. Ты понял?» Потом она спросила у той первой врачихи: «Можно я заберу его к себе?» Та позволила ей, так и не придя в себя. У нее была маска по самые глаза. У них обоих они были. И эти глаза этой сестры, которая сказала, что верующая, действительно свертились верою. Мое исповедание зажгло ее глаза. И она назвала свое имя. Татьяна Петровна. Так мы с ней познакомились и начали мое лечение. Сестра Таня, ей было 28 лет. Она обратилась в 92 году к Богу и посещала общество свидетелей Иеговы. Но вера у нее была крепкая. И в том зле, и в тех микробах, в которых она работала, она выживала только верой своей. Удивительно, Бог заботился обо мне через всех, кто верил в Него, независимо от названия их группы. Он учил меня тому, чтобы я понял, что Он не деноминационный и любит всех своих детей, живущих на земле, всех тех, которые исповедуют Иисуса Христа своим Господом и Спасителем от чистого сердца. Я начал сразу же искать верующих в зоне и нашел некоторых, пару свидетелей Иеговы, несколько адвентистов, группу баптистов, одного харизмата. Все они были разбросаны по всей зоне, кто где, и не собирались вместе никогда. И вера их была очень-очень слаба. Я начал ходить от одного к другому, побуждал на общение, увещевал их. Говорил, что Бог един у нас, и время близко, и любовь – это главнее всего. Рассказывал, почему я здесь, как упал, как оставил любовь, как начал судить. Бог помог мне в этом деле, и после некоторого времени все собрались в единое собрание и прославили Бога. Вначале братья косо смотрели друг на друга, не доверяя, но после все уже Дух Иисуса Христа, Дух любви и братства, единого тела Христова, победил и сломил все преграды. Слава Ему! И мы хорошо общались друг с другом, и дружили, и обменялись адресами. Слава Богу! Бог творил через меня великие чудеса, великие дела, и когда меня начинали хвалить, то я говорил, я раб ничего не стоящий, и делаю только то, что должен делать. Это помогало мне не возгордиться. Этот мой ответ я нашел в Евангелии от Луки, и он хранил меня от тщеславия и берегал меня от падения. Бог мне открыл, что будет поднимать меня до того момента, пока я смиряюсь пред Ним. А как произойдет остановка, то значит во мне есть проблема, есть место дьяволу и гордыне, и я должен быстро разобраться в себе и удалить. Лечение проходило, как и у всех. Я утром шел на уколы и пил таблетки, но все же было то, что отличало меня от общей массы народа. Там, в комнате для приема лекарств, врачи были отделены от нас, уголовников, прочной решеткой. И мы подходили вначале к окошку с таблетками, а после к окну, где разворачивались, подставляли свой зад для укола. И все это делали молча или ругаясь по причине боли от прокалывания тупой многоразовой иглой. А я, разворачиваясь и подставляя зад, громко провозглашал во всеуслышание. «Отец, ты сказал, что даже если что смертоносное выпьем, не повредит нам». Поэтому провозглашаю иммунитет и божественное здоровье во имя Иисуса Христа. Аминь. И врачи и зэки смеялись надо мной, видя мои кости и впалые глаза. Но я не сдавался и знал, что Бог не обманет, и я буду жить. В один день, гуляя по улице, на меня напали с вопросами двое осужденных и начали хулить мою веру и называть меня аферистом. Я ответил, что не имею намерения использовать свою веру в достижении каких-либо материальных целей, тем более от них. А вот о том, что Иисус Спаситель, говорю во всесвидетельство вам, и горе тем, кто не принимает эту единственную возможность на спасение. Бог, в которого я верую, живой, и Он все видит и все слышит, и отмститель за меня. Они еще вдоволь поиздевавшись надо мной, разошлись. На другой день я стоял в очереди за медикаментами. Вдруг вижу, бежит один из тех, кто хулил мою веру. Глаза у него большие и перепуганные. Он подбежал к двери и начал проситься к врачам, говоря, что умирает от сердечного приступа. Его пропустили к врачам, и он долго от них не выходил. Я же, как обычно, провозгласив иммунитет во имя Иисуса, вышел, получил уколы и пошел на улицу гулять. Через время вышел тот, кто умирал от боли в сердце, и подошел ко мне и начал говорить, рассказывая мне о том, что с ним произошло. Его в камере схватило сердце, и он потерял сознание, и видел ужас, который невозможно передать словом. А когда очнулся, то в страхе побежал к врачам, которые, проверив его, сказали, что у него был микроинсульт. И сердце не в порядке, работает не в норме. Он начал просить прощения у меня за то, что вера моя подвергалась огромной хуле вместе с Богом. И он спросил, что мне делать? Я ответил ему, покайся верой в Иисуса и будешь жить вечно. Он послушался и тотчас помолился молитвой покаяния и пригласил Иисуса быть его личным Господом и Спасителем. Так я приобрел одного брата по имени Иван. И мы начали ежедневно вместе с ним читать Слово Божие и молиться. А второй его друг так же на второй день слег в постель и не мог ходить. Иван ходил к нему почти ежедневно и открывал ему, почему это все с ним произошло, и призывал его покаяться. Но он ожесточился, не поверил, не принял спасения, не захотел освободиться от болезни и впоследствии умер. Каждому свое, и свободная воля выбора у всех должна быть всегда дана и непритесняема, ибо это есть часть нашего духа, нашего образа и подобия Божьего. Многие люди, в том числе верующие, видят Бога богов только добрым, милосердным и любящим папой, но забывают и о том, что Он есть огонь поедающий, справедливый и мстящий ревнитель. Через время покаялся еще один осужденный, и нас было трое, и уже это была церковь. На 360 человек, трое святых, и этот Христов свет увидел дьявол, который был хозяином того мрачного смертного места. Он увидел и начал борьбу против нас, применяя все свои уловки. Мне пришла через время посылка от моей мамы. Я получил ее, и тут же ко мне подошел один из местных преступных авторитетов и сказал повелительным тоном: «Занеси на общак то, что должен». Общак – это преступная десятина, жертва идолу, от которого питаются преступные отморозки, лидеры, и распределяют это добро по разным местам, где есть их люди. Я ответил этому бандиту, что давать на общак ничего не буду, так как служу Богу, а не идолу. А Бог меня учит, что работники администрации поставлены Богом, а общак и преступная группа лидеров – это бунт против властей, и это не от Бога, а от сатаны. Глаза у ответа. Он еще не слышал такое и отошел от меня, скрипя зубами, но не знал, что ответить. На следующее утро я почувствовал в сердце тревогу и беспокойство. Помолившись, я лег на постели и размышлял, что бы это могло значить. И тут открылась дверь в мою комнату, и вошел тот бандит и грубо позвал меня за собой. По дороге, идя за ним, в трепете я говорил внутри себя, в духе Богу: «Господи, прошу Тебя, говори Ты, как и написано, что дашь и уста, и премудрость». Меня привели в комнату, которая была битком забита преступными отморозками, которые руководили общаком и все, что к нему приносилось. И это и азартные игры, и производство самогона, изготовление наркотика, и запрещенных вещей, и другие подобные незаконные дела. Лидировал в этом сборище Рома Марулов, который грубо и скомандовал: «Садись». Я сел, и он же продолжил свою наполненную матершинными словами речь. «Ты что же это тут-то? Болтаешь против общака? Тебе что, жить надоело? А ну отвечай, говорил ли ты такие слова?» И он полностью повторил то, что вчера говорил я тому сборщику подати. И я подтвердил, и ответил, и не отрекся от слов своих, и добавил, что каждый из нас тут сидит за преступления свои, и должен быть покорным начальствующим, иначе это бунт против Бога и нелицемерная, неминуемая смерть, вечная. А я не хочу погибать в гиене огненной. И после этих слов моих на меня посыпался шквал ругательств и угроз к убийству и избиению. Прямо сейчас, в этой комнате. И страсти накалялись. Вдруг на меня снизошла сила Святого Духа. Я почувствовал огонь. И, исполнившись духом, громогласным голосом проговорил, заставив их замолчать: «Вы что думаете, что позвали меня сюда, чтобы запугать, избить и убить за мою веру и убеждение? Нет, скажу вам, это Бог собрал вас всех вместе, чтобы засвидетельствовать вам, что только Иисус есть Господь всех, и только в Нем одном спасение. Если вы не примете Его спасение, то смертью умрете. Я не боюсь пострадать за Христа. И если я, будучи живя в миру, не боялся рисковать своей жизнью ради целей земных, то здесь больше. За истину стоит пострадать, за Иисуса, Бога, который первый пострадал за нас, грешников, и который любит вас своей совершенной любовью, и не хочет, чтобы кто из вас погиб, но чтобы вы все имели жизнь вечную. Дух Святой полностью пленил их помышления в послушании Христу. Они молчали, будучи обличаемы в совести. Это было удивительно. Молчание нарушил крайний. Он выскочил и со словами «Да у него крыша поехала!» убежал из комнаты. И так за ним последовали все. Остался Рома Марулов, еще один мальчик, который сразу же схватился за ручку и начал что-то писать, как будто его это не касается. Он вместе с Ромой жил в комнате, и поэтому некуда было бежать. Рома, увидев, что остался со мной, как бы с глазу на глаз, один на один, начал беспокоиться. И то водички попьет, то сядет, то встанет, то такую тумбочку откроет. А Дух Божий, Дух Истины продолжал говорить через меня. «Посмотри на себя, Рома. Ты молодой красивый парень, а умираешь от туберкулеза, и на лице твоем печать смерти, а все потому, что не веришь в Иисуса». Он начал говорить мне в ответ. «Да ты думаешь, я в Бога не верю? Ты че? Верю я, вон, у меня икона Божьей Матери в изголовье, а насчет болезни, да ты сам здесь с тубиком лежишь, и не помог тебе Бог твой». Дух Истины сказал, «Не спасет тебя девушка Мария. Один Спаситель есть, Иисус Христос, и то, что Он желает твоего спасения, говорит то, что послал меня сюда, допустив болезнь на время, чтобы многим здесь открыть спасение во Христе Иисусе, Господе нашим». Рома замолчал и задумался. И тут открылась дверь, и зашел прапорщик-контролер, очень продажный и злой, и выгнал меня оттуда. Я пришел к своим братьям и рассказал то, что произошло со мной, и мы помолились и возблагодарили Бога Всевышнего. Слава Ему и хвала! Он всегда дает уста и премудрость. Первая публичная победа над поместной системой зла придала мне и моим братьям сил и вдохновение. Мы молились еще более усиленней и самое больше всего концентрировали внимание на Роме. Просили Бога, чтобы Он смирил его и даровал спасение. Бог слышал нас и готовил почву. Как-то раз меня снова позвал к себе в комнату Рома. Я пошел и увидел его лежащим на кровати. Вид у него был больной. Но больше всего он притворялся, и я сразу же это определил в духе. Что же хотел он? А дело было вот в чем. Меня Бог благословил хорошими витаминами по названию Дуавит. И он пронюхал через медсестер и решил выпросить их у меня, поэтому и очень старался, притворившись тяжело больным. Он начал речь. «Понимаешь, я заболел сильно, и мне нужны витамины, а на санчасти таких нет. У меня есть вот одни витамины, но они слабые, плохие, и я вот слышал, что у тебя есть хорошие». И он начал рассказывать, как ему плохо, и какой он больной. «А я же христианин, и должен помогать людям, и не могу ему не помочь». Я остановил его. Я устал его слушать, его нытья, и сказал ему: «Роме, послушай, тебе нужны витамины мои. И я тебе их с радостью дам, потому что мне они не нужны. Я совершенно здоров и всегда перед едой благословляю пищу. И Бог снаряжает ее по молитве моей всеми необходимыми мне полезными веществами и витаминами. И всем необходимым. И мне химия не нужна. Просто мне выставили братья, ну вот они есть. А вот тебе, Ромик, и витамины уже не помогут. Ты умираешь, потому что не веришь в Иисуса, который есть Бог и имеет власть по вере твоей исцелить тебя от любой болезни. Но ты не хочешь жить. Если бы ты покаялся, сейчас пока не поздно, то, может быть, и выжил бы». Рома не думал, что так быстро получится у него отобрать у меня, выдурить эти витамины. Я онемел от неожиданности, а я имел возможность сеять ему в сердце слова веры. После этой встречи и наших молитв дьявол в нем начал буйствовать, ибо знал, что немного времени ему еще быть в нем господином. И пока Ромик плавился в этой борьбе, где обязательная победа всегда за Иисусом, со мной произошло нечто, которое укрепило мою веру. Утром, веруя, чувствуя себя совершенно здоровым, я, как обычно, встал в 5 утра, помолился и занялся физкультурой во дворе стационара. Сделал зарядку, разогрелся. Поджался, побегал немного по кругу и в конце дал нагрузку на легкие, ускоряя бег. После этого я пошел в умывальник и принялся к водным процедурам, чистил зубы.
И при чистке зубов кашлянул. И пошла кровь. Густой сгусток. Я аж даже не понял, откуда она. Но те, кто рядом мылся, убежали от страха, ибо это означало все-таки смерть. Кровь из легкого. И выброс палочек Коха. Я сразу же помолился и сказал: «Боже, отче мой, я верю, что долготой дней жизни ты насытишь меня, и я не умру, ибо мертвые не могут славить тебя. А я хочу еще прославить тебя на этой земле». Кровь приостановилась и отхаркалась то, что понемногу было там еще внутри. А я далее занялся тем, чем занимался, благовествовал о Христе, жил обычной жизнью и не сказал ничего врачам. День прошел. Утром другого дня я также встал утром, сделал зарядку, но уже не бегал. И первое, что сделал, это кашлянул и снова увидел кровь. Я молился, не переставая. Эта кровохарка не побудила меня молиться непрестанно. На третий день зэки, которые видели кровь, все же донесли врачам. И меня провели в процедурный кабинет, куда быстро прибежала сестра Татьяна. И, ругая меня за молчание, назначила мне уколы. Но на третий день без их уколов у меня уже произошло исцеление, поверив во Христа, и не было ни малейшего страха перед смертью. Я ощутил в себе духа силы, любви и целомудрия, и осознал, что жизнь человека на земле полностью зависит от Бога и веры в Его неизменное Слово. Кровохарканье побудило всех окружающих меня в этот момент говорить, что я скоро сдохну, и мой Бог мне не поможет. А я говорил Богу, чтобы Он явил славу Свою и показал на моем примере, что Он есть, и ищущим Его воздает сполна. Бог явил Свою славу, и я начал поправляться стремительно. Мой вес рос не по дням, а по часам. Бог расположил сердца раздатчиков пищи, и они насыпали мне полную меру пищу и, передавая мне добавку, говорили: «Это святому отдайте». Меня начали все называть святым. И приходили ко мне в комнату слушать Слово Божие и с вопросами, а также приносили разную духовную литературу и просили просмотреть, можно ли ее читать или нет. Я там встретил кучу литературы сатанинской и уничтожил ее. Кормили по-прежнему плохо, но мы молились и благодарили Бога за отличное питание. И в один день утром Дух побудил меня зайти в комнату к раздатчикам пищи и благословить их в этом дне. Я зашел и помолился, благословил их. Главный Хью рассказал мне: «Святой, скажи мне, почему Бог не наведет в зоне порядок с постановкой питания? Ты же видишь, многие умирают именно от этого. Куда вот он смотрит, скажи мне?» А действительно, в то время ежедневные зоны вперед ногами выносили от 3 до 5 человек. И это было ужасно видеть. И зона все-таки была переполнена. И, возможно, это была специальная чистка. Я ответил Юре: «Не переживай. Бог все видит и слышит, и мы уже молились о питании с братьями и получили ответ, что скоро нам начнут давать маргарин, молоко, рыбу и картошку, и хлеб тоже повысится в пайке. Верен Бог, поэтому мы его уже благодарим, а не просим. Он уже дал». Юра пошел со своими работниками в столовую получать пищу на всех нас, а я на улицу благодарить Бога и молиться. Я очень любил читать ему вслух псалмы, которые учил. Через час Юра вернулся с питанием, его глаза светились, он улыбался и кричал на всю локалку: «Аллилуйя!». Все обратили на него внимание, а он проговорил: «Слава Богу, в столовую завезли маргарин, молоко, рыбу и картошку, и муку в пекарню». Его удивлению не было предела. С тех пор он и его помощники, Миша и Ваня, поверили Богу и тому, что Он всемогущий. С этого времени Юра постоянно наливал мне добавку, тройную пайку, говоря: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». И постоянно всем говорил: «Бог есть, это Он дал питание по молитвам нашего святого». Через Юру проходили все больные нашего стационара. И он был на хорошем месте благовестника. Позже я через него распространял брошюрки о спасении, которые он давал всем вместе с пайкой хлеба. Я сказал ему как-то раз: «Юра, ты питаешь меня, помогаешь, поддерживаешь, потому что я ученик Христа. И верно говорю тебе, не останешься ты без награды, и спасешься ты и весь дом твой». В один из них, после моего благовестия им, Юра, Миша и Ваня решились помолиться и принять Иисуса в свое сердце, исповедав все грехи. Это был счастливый момент. И еще одного брата нашел Дух Божий и привел к нам. А он был из преступных авторитетов. Ему приснился ужасный сон. И он решил покаяться и не медлить. Церковь на нашем стационаре возрастала до 7 человек. И плюс начали приходить с других стационаров и отрядов к нам на общение. И это новое движение вновь привлекло внимание УРОК, лидеров преступной организации. И вот в один из дней состоялся второй синедрион. Это было днем. К нам пришел Вася, который был свидетелем Иеговы, и плюс к тому же хорошим парикмахером. Он решил меня подстричь и, поставив стул посреди комнаты, усадил меня на него и приступил к своему делу. И вот представьте себе картину. Сижу я посреди комнаты на стуле, по пояс раздет, а сверху замотан простынью. И уже весь в волосах, наполовину пострижен, и вдруг открывается дверь. И к нам в комнату заходит целая делегация преступных авторитетов. И с ними их лидер, смотрящий всей зоны. Смотрящий, увидев меня в таком виде, говорит: «А, здесь я смотрю парикмахерская». Мы все замерли. А комната была до отказа забита в это время осужденными. Смотрящий дал чай одному из наших из комнаты, чтобы он заварил и всем пить по кругу с одной чашки по два глотка. Таков обычай, снятый с апостольской вечери. Смотрящий продолжил разговор. «Ну, здравствуй, святой. Давно слышу о тебе. И вот пришел пообщаться. Кто ты да что несешь своими проповедями? Многие тобой недовольны и жалуются. Говорят, что ты ментовскую политику ведешь. Да против общака выступаешь. Правда ли? Отвечай». Я вспотел за это время, вид у меня был очень жалкий, волос колол, и я был точно как во вретище, и прахе, и пепле. И пока он говорил, я внутри себя в духе помолился Господу и сказал ему: «Господи, говори ты, я без тебя не могу». В комнате после вопроса смотрящего воцарилась великая тишина, так что слышно было, как бьется мое сердце. Все взоры были обращены на меня, и в их взгляде я видел и страх, и злоба, и лютая ненависть. Страх в глазах моих немощных братьев. Страх за меня и за себя, так как в зоне такие визиты и подобные вопросы говорят о том, что будут бить после и могут даже убить, переусердившись во злобе своей. Злоба и даже лютая ненависть была в глазах тех, кто уже раз меня пытался допрашивать. И в среде их был Рома. И еще один, у которого на плече вытатуировано было 3 шестерки, знак зверя, слуги дьявола. Я не мог больше молчать и начал отвечать смотрящему на вопрос. «Я христианин, исповедую Иисуса Христа, Господа и Спасителя, и стараюсь жить по Его учению, Новому Завету, и проповедую только то, что повелел Бог, не больше и не меньше. Я не провожу никакой политики, и моя цель не земного устройства, организации или группы, а небесные обители, в которые можно войти только через учение Иисуса Христа, через Его жертву. И оно, это учение, несет в себе покаяние и веру в Бога, отказ от прошлой преступной грешной жизни и движение вперед в новой истинной жизни во Христе. А за милицию начальников не я, а Бог, который творец всего и законодатель, сказал в слове своем, что всякая плоть должна быть покорна начальствующим, высшей власти. Пока я говорил это, брат Вася, который, отложив ножницы, стоял рядом и взял Библию и уже нашел Римлянам 13 главу и раскрытую книгу поднес моим глазам. Я уже хотел было зачитать вслух, но смотрящий остановил меня и попросил Библию, чтобы прочитать самому, лично про себя. Вася передал ему Библию. Он прочел, закрыл книгу и передал Васе. Смотрящий спросил: «А сколько у вас верующих здесь, в этой комнате, живет?» Я ответил, что 3. В этой комнате 3. Смотрящий спросил: «А кто это такие? А ну, отзовись!» Тогда мои братики подняли руки и ответили, и не отреклись перед лицом опасности. Смотрящий посмотрел на них и лично у каждого спросил, почему тот принял Бога Иисуса и пришел к Нему. Братья выдержали и этот экзамен, и кратко исповедали в то, на что уповают и надеются. И помогло им то, что мы каждое утро вместе проходили 2-3 главы из Евангелия, и им уже было что сказать перед многими свидетелями. Смотрящий опять обратился ко мне. «Слушай, святой, задам тебе вопрос. Что первое Бог сотворил, яйцо или курицу? Ага, думал я, пошли провокационные вопросы. Я не стал спешить с ответом и сказал, что нужно рассудить по слову Божьему. А брат Вася в это время уже открыл книгу Бытие, первую главу, и пальцем указал мне 21 и 22 стих. Я прочитал и ответил смотрящему. Бог говорит, что сотворил вначале птицу, а после дал ей повеление плодиться и размножаться. Смотрящий тогда снова попросил Библию и прочитал сам эти стихи. Еще спрошу тебя. Скажи, твой Бог всемогущий? Я ответил, да. Тогда скажи мне, может ли Бог сотворить такой большой камень, который бы не в силах сам был поднять? Вопрос был хитрый. И я снова внутри духом помолился, чтобы Бог отвечал сам за себя. И просто начал открывать рот и говорить то, что приходило на сердце от Духа Святого. Бог всемогущий и может все. Но кроме того, что Он всемогущий, Он еще и премудрый. И поэтому никогда не станет творить такой камень, потому что Бог есть любовь. И Он желает, чтобы мир был красивый и живой, а не превратился в сплошной огромный камень. Богом движет любовь и милость, поэтому однажды Он уже сотворил такой подобный огромный камень, который, если на кого упадет, то раздавит. А если кто попытается его поднять и выбросить вон, тот надорвется». Этот камень называется по имени, известным каждому, кто живет на земле. И нет иного имени под солнцем, через которого можно было бы спастись. Его имя Иисус Христос. Он тот камень, который Бог сотворил великим, и так, что теперь сам его не может изменить. Потому что в нем безусловное спасение, дар всем людям, кто поверит Евангелию Иисуса Христа и примет его в свое сердце. Бог вас сильно любит и желает вам только добра. И если вы поверите и послушаете Его, то Он поможет вам измениться. И я был такой же, как вы, и шел напролом, не имея задней скорости. Но Бог явился мне и коснулся меня, и дал мне новое сердце, уже не каменное, а плотяное, которое уже способно любить людей поистине. И я не по прихоти своей проповедую Христа, и не из скорости, а от того, что люблю вас и не хочу вашей погибели в гиене огненной. Я помню, как слова любви проникали им в сердца. Я видел это, и они молчали. Те, которые привыкли говорить и их слушали, вдруг молчали. Это был Бог, это было чудо. Тогда смотрящий сказал, «Теперь вижу я после общения, что ты действительно веришь в Бога. И я не первого такого безбашенного встречаю в жизни своей. Был у меня кореш накрытый, крутой бандит. Ничего не боялся и пользовался огромным авторитетом. Мы сидели вместе в камере, но после нас разбросали по разным хатам. И вот через время слышу о нем, что у него крыша поехала, и он в Бога поверил. Зная его, я понимал, что крыша у него так просто не поедет. И не понимал, что же случилось. Через время мы вновь встретились с ним в одной камере, и я увидел совершенно другого человека. Я спросил его, что же случилось? А он ответил, я встретился с Богом лицом к лицу. И он еще не знал, знаешь, библейских цитат, но старался мне объяснять любовь Божию в простых примерах на зэковском нашем языке. Вот так. А ты, святой, видел ли Бога? Я ответил. Знаешь, Витя, так звали его, Бога никто никогда не видел и видеть не может, потому что он пребывает в неприступном свете, но вот ангелов его видят и славу его вкушают через Христа. И у меня было подобное. Я умер физически 25 июня этого года, и мой дух возносился на небеса. И я видел нечто, чего не могу передать словами, но что в корне изменило и укрепило мою веру. Поэтому я смело проповедую Иисуса Христа, зная, что Бог есть, и ищущим Его воздает, и небеса реально существуют, и это мой дом, куда я стремлюсь всем своим сердцем. «Хорошо», — сказал смотрящий. Оставайся здесь, в этой комнате. Не будем тебя переселять в плохую, как хотели вначале. Только прошу тебя, Против общака больше ничего не говори. Обходи эту тему. Проповедуй свои небеса. А землю и колонию оставь нам. Тогда я сказал: я думаю, Виктор, Бог мне даст мудрости и слова, что говорить в дальнейшем и как. Пусть Бог благословит тебя и всех твоих друзей познанием истины и коснется тебя своей благодатью и освободит тебя от всего ненужного и даст тебе мир. Я молю во имя Иисуса Христа, и мы будем молиться за вас. Аминь. И братья сказали: аминь. Смотрящий кивнул на согласие и ушел. А по зоне разнеслась молва, что смотрящий дал зеленую святому для проповеди Иисуса Христа, Господа небес и земли. Когда ушли преступные лидеры, мы все прославили Бога. А я благодарил от сердца брата Василия, который был мне опорой в этой нелегкой духовной борьбе. Мы в тот миг все прочувствовали, что значит единство во Христе Иисусе. Вместе мы едины, мы непобедимы. Поистине это так. Бог очень любил Василия, свидетеля Иеговы. А Василий любил Бога, как мог. И везде во время и не во время проповедовал его. По зоне из отряда в отряд ходить было запрещено, но Васю пускали милиционеры везде. Как только прапорщики-контролеры, которые дежурили на аллее с ключами, видели Васю идущего, то не останавливали его, а наоборот быстро открывали ему локалку, чтобы только Василий лишний раз возле них не задержался, не начал их обличать о Боге за их грехи. Но Вася старался задержаться возле них как можно дольше и говорил о Спасителе, и обличал их. И им было не по себе, потому что все они там много согрешали, брали взятки и отпускали виновных, а невиновных и бедных наказывали, которые не могли уплатить. Бог любил Василия, это было видно. И он решил ему открыть, что он целитель, и что Иисус вчера и сегодня в веке тот же, и не изменяется. И вот один раз в один из дней, когда он пришел к нам, то произошло великое божественное исцеление. На нашем стационаре была особенная камера для тяжелобольных, куда помещали тех, кто уже не выживает, у которых более 50% распада легких. То была тяжелобольных камера. Туберкулезная палочка таких больных была устойчивой к традиционным медицинским препаратам. Ее невозможно было убить в организме. В эту комнату даже наша сестра-врач Татьяна запрещала нам ходить, чтобы мы не подцепили эту палочку. Но мы все же ходили туда. И там проводили служение благовестия и молились над умирающими людьми и читали им. Там в то время лежал один больной по имени Федя. Он раньше ходил в собрание к свидетелям Иеговы. И в Бога верил, хоть и слабо. У Феди шел распад и токсичность. И от множества медикаментов опухли ноги сильно, потому что отказали почки. Так что он не вставал вообще. Тогда я сказал Васе: пойдем посетим Федю и помолимся над ним молитву веру и согласие по слову за исцеление его, ибо умрет он. Вася согласился, и мы пошли четвером. Я, Вася, Ваня и Саша. Зайдя в комнату, мы подошли к Фединой кровати, где он лежал, и, увидев нас, очень обрадовался. В комнате стоял трупный запах. Форточка была, как всегда, закрыта. Эти люди уже не думали о том, чтобы жить, дышать. Они хотели скорее умирать и не мучиться, это было видно. Поприветствовав Федора и расспросив его, хочет ли он жить или нет, и получив убедительный ответ, что хочет, предложили ему помолиться за его исцеление с возложением рук. Федя согласился. Но Вася сразу же сказал, по учению свидетелей Иеговы: «Не-не-не, подождите, это нельзя делать. Мы должны болеть, это в новом мире не будет болезни, а здесь мы должны болеть, страдать. Можно исцеление получить, медикаменты надо употреблять, естественно что-то». Тогда Дух побудил меня сказать: «Послушай, Вася, оставь свою догматику и вероучение, оставь на этот момент. Посмотри сейчас в глаза Федора. Посмотри, ведь он хочет жить, но у него нет шансов, без Бога он не выживет. Прояви к нему сейчас любовь и сострадание всем своим сердцем. И захоти этого. И пусть милосердие Божие в тебе поднимется, и доброта его. Давай помолимся вместе искренне с нами на благо ему, и увидишь действие Божие, и чудеса его, и то, что Бог не меняется, что он добрый, милосердный, и любящий, и целитель наш, и желает нам добра уже здесь, на этой земле. Испытай, Вася, Бога, убедись, что заблуждался ты, не познав еще полностью его любви. Его еще никто не познал. Мы еще на земле здесь будем вечно познавать его». Вася обернулся по сторонам и действительно увидел, что не только Ангелы как бы на небесах, а даже люди смотрели в безмолвии на всех нас и на эту создавшуюся ситуацию. Тогда Вася согласился, и мы помолились. Отец Небесный, благой милосердный, во свидетельство всем, кто здесь видит и присутствует, мы обращаемся к Тебе во имя Иисуса Христа. Ты в Слове Своем сказал, что если двое из нас согласятся просить о чем-либо на земле у Отца Небесного, то будет нам. Ты сказал, что если мы пребудем в Тебе, и слова Твои в нас пребудут, то все, чего не пожелаем, будет нам. Ты заверил нас, Твоих учеников, что нас будут сопровождать Твои знамения, и, возвышив руки на больных, они будут здоровы. Мы делаем все это по Слову Твоему, во славу Твоего великого и святого имени. Исцели, пожалуйста, Федора во имя Твое, во имя Иисуса Христа, и пусть он здравый засвидетельствует Твое величие и Твою славу. Аминь. Все сказали аминь. И Федор тоже. После молитвы я сказал: «Федя, веруй, ты уже исцелен. Не сомневайся». Он ответил: «Верую». В этот день мы разошлись, и было видно, что Вася сомневается и пытается спорить по своей вере, доказывать. Но я ему сказал: «Подожди немного, Вася. Бог тебя переубедит, и ты не станешь проповедовать свою деноминацию и догму и учение, а будешь следовать Евангелию Иисуса Христа и проповедовать его полноту». День закончился, и наступил другой. И утром я, как обычно, вышел на улицу, весь в мыслях о горнем, не обращая внимания на земные вещи. И спускаясь по лестнице крыльца, вдруг услышал: «Доброе утро, Саш!» Я повернулся и замер в изумлении. На крыльце стоял Федор на своих ногах и улыбался, говоря: «Бог меня исцелил, слава Ему!» И он поднял брюки вверх и оголил свои конечности, которые совершенно были нормальные. Опухоль сошла за одну ночь. Чудо! Я прославил Бога и побежал к забору, чтобы видеть другой отряд, и не увижу ли там Василия. Это ему было свидетельство. Я знал это. Я передал, чтобы его подвели. Позвали к локалке. И тогда он пришел и убедился в том, что Бог по сей день исцеляет больных. И это есть Его воля, благая, угодная и совершенная. И Он не меняется. Вчера и сегодня и вовеки Он тот же. Василий прославил Бога, и когда его выписали уже здоровым по окончанию лечения и отправили на свою зону, где он сидел до этого, то он уезжал туда убежденным Богом-евангелистом, подданным Его Небесного Царства, которое уже здесь, на земле, действует могущественно. Именно чудеса Божии, они специально сопровождают церковь и верующих для того, чтобы резко менять убеждения людей, особенно если они неправильные. Чудеса Божии, которые совершаются по вере во имя Иисуса Христа, утверждают здесь Небесное Царство. Слава великому истинному живому Богу, всемогущему Творцу неба и земли за все. Аминь.